Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире радио «Радонеж». И вы можете позвонить к нам в студию по телефону 8-495-959-5939 и задать ваши вопросы у микрофона протоиерея Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Вот первый вопрос, батюшка. Грех – это болезнь души человека или же преступление против Бога?
Грех – это такое слово, которое описывает очень много всяких понятий. Поэтому грех в одном контексте – это грех против Бога. С другой стороны, грех – это и есть болезнь души. Грех – это и есть и некий проступок. Грех – это и есть и какое-то принятие дурного помысла. И все у нас в русском языке называется грехом. Поэтому нужно посмотреть из контекста.
Священное Писание, Евангелие, дает нам такое определение греха. Грех – это и есть беззаконие.
И беззаконие, да, потому что это грех нарушения закона Божьего. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер, батюшка, благословите, Наталья. У меня такой вопрос. У меня дочка родила, очень долго ждала ребеночка, родила. А сейчас ребеночку 10 месяцев, она собирается выйти на работу. Меня оставить с ней. Я уже советовалась со своим духовником и своим сердцем, не знаю, как мне быть.
Вы хотите, чтобы я вмешался в дела вашей семьи?
Нет.
Мне скажет ваш муж?
Мой муж против того, чтобы я шла, чтобы я сидела с ребенком.
Ну, а я-то тут при чем?
Нет, я просто
там духовники, мужья, дочери, младенцы, я-то при чем?
Я понимаю, вообще, дело матери сидеть с ребенком или все-таки надо помогать? Вот такой вопрос.
Простите. Обстоятельства разные бывают. Я знаю одного прекраснейшего человека, который, не помню, 2 или 3 года сидел с детьми.
А жена работала?
Да. Она его попросила. Говорит, ну не могу больше. Он, ни слова не говоря,
ушел с работы.
Ушел с работы.
И дал ей такой вот.
Не только, он же за эти годы очень здорово преуспел в их воспитании. Я думаю, дети, они еще взрослые уже, все. Да он уже старик. Эти годы вспоминают как самые лучшие. Просто я уверен в этом. Так что бывает по-разному. Меня хотят в судьи, в авторитетные. А кто мне дал право судить? Каждая семья по-своему.
Хотят узнать, а как по Божьему произволению правильно поступить?
По Божьему нет ничего проще. Это по любви.
Хочешь помочь? Ну, рассуди. Где да, здесь?
По любви. Больше любви. То, что тут учитывать надо все. И любовь к мужу, который против. Все нужно учитывать.
И вот когда все это соберешь в кучу,
оказывается... Да, что... и разделишь на арифмометре.
Да. И оказывается, что решение это принять чрезвычайно сложно.
Ну, не знаю. Нет, а потом апостол Павел говорит, каждый поступай по размышлению собственного ума.
Ну.
Ну что, ну? Я-то при чем? Я так рассужу. У меня такой взгляд, такой характер. У меня такие обстоятельства в моей семейной жизни. Идеально, конечно, нанять гувернантку, нанять кухарку. А чтобы жена не уставала, нанять шофера, чтобы он ее возил на работу и обратно.
И тогда всем станет легче.
Конечно.
После последнего причастия на неделю отошли от искушения, а с другой стороны сильно ослабла вера. В чем здесь может быть причина?
Я тут не понимаю, что человек, вопрошающий, имеет в виду под словом «ослабла вера». Он это как динамометром проверил. Ой, что-то вера слабеет. Как? Или горе, если не горе, а вот, ну, допустим, высотному зданию на Котельнической набережной.
Повелел.
Иди и вернись в Москварику. А оно стоит. Значит, вера ослабла.
Вообще, народ очень любит померить веру различными способами. Слабая, сильная, да. Очень сильная.
Нет, больше любит молитва. Сильная молитва. Слабая молитва. Замеры производят. Но не говорят, чем. Я все ищу, думаю, так бы веру увеличить. Вот как, чем мерить, не знаю. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Батюшка, добрый вечер. Вопрос такой к вам задаю. В молитве мы читаем, обращаемся к Господу Богу, когда мы просим у него, устрой, а мне вещь. Вот вещь, это как понять в молитве?
Ну, имеется нечто, что я тебя прошу. Ну, вот в данном случае, вот последний вопрос был. Устрой, а мне верующего человека.
И Господь ведь может устроить, если человек,
ну, конечно,
взыщет этого действительно всей,
да,
душой.
Конечно.
Потому что в вопросе, Господи, как мне уверовать, как укрепиться.
Ну да, Господи, верую, помоги моему неверию. Вот это все отсюда.
И все-таки сомнения чаще побеждают в человеке, несмотря на то, что
он... Естественно, потому что все-таки большинство людей, живущих на Земле, они еще совершенства не достигли. Поэтому их несовершенство они побеждают. Тут нет ничего. Много ли чемпионов мира по штанге? Да нет, немного. Но штангистов в 1000 раз больше.
Но Господь и не требует от каждого стать чемпионом.
Ну, конечно, нет. Но
а к совершенству духовному призывает каждого.
Но степень этого совершенства у всех будет разная.
Но, опять же, в меру веры человека.
Вера, во-первых, конечно. Без веры нельзя угодить Богу. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, вот такой вопрос. Это раба Божия Мария из Москвы. Закономерно ли такое поведение нового настоятеля нашего храма? И что у нас с его появлением...
Я догадался, вы хотите, чтобы я его осудил.
Нет, не обязательно, просто мы хотим знать, как нам поступать прихожанам, и что вообще делать, потому что у нас сменились хоры, у нас сменились работники свечных ящиков, потом дошло дело до всех священников, они в разные концы Москвы все разогнаны, а прихожанам, что ездить через всю Москву к своим духовникам, и вообще все заново. Все, это нормальное явление в православном храме, и что делать прихожанам такого храма?
Да. Ну, я не знаю, что делать. Потому что тут вариант в миллион. Если бы они все, священники, разъехались, кто на Ямал, кто на Чукотку, тогда это дорого, конечно. А если все внутри Москвы, тут особых проблем нет. А чтобы вам спросить этот вопрос, надо спросить у отца благочинного и у него самого спросить. Что он сам... Я-то не знаю, о чем речь-то. А так, сколько угодно, даже есть русская пословица, новая метла по-новому метет.
И людям кажется, что это плохо. Вот изначально.
Древние отцы 4 века, как они, говорили, в человеке все привычка. Ну, это естественно.
Я помню, когда мы в Митрофаневском храме поменяли развеску икон, как люди возмущались.
Правда?
Да.
Что-то ко мне никто не подходил.
Ну вот недоумевали, как-то так, а где моя икона любимая, которой я привык молиться.
И ну, вот. Для этого есть домашняя храмина. В своем доме как угодно можешь развешивать. А в храме это ответственность настоятеля. Если бы у меня спросили, я бы объяснил. У нас иконы были икон плохих не бывает. Но эти были иконы, которые у нас висели, но они и у нас и сейчас висят. У нас храмов-то добрый десяток, они висят в другом храме, где более соответствует. Вот, ну, хотя бы всему антуражу. А здесь повесили мы Митрофаника самый лучший. 17-го, 18-го, начало 19-го и современные очень хорошего письма. Даже чудо произошло. Я недавно заметил. Мы повесили икону Александра Невского, ну, мою собственную, вот, и прямо напротив Митрофана Воронежского. А потом меня осенило. Это, конечно, в один день у нас празднуется. Вот как это вообще Господь надоумил. У нас и в Благовещенском есть икона, где они вместе.
Да, такая попарная, да.
Да, и в Митрофане. Думаю, вот как это все-таки замечательно. Вот, а так... А потом народ же очень плохо разбирается в иконах. Когда мы повесили икону начала 17 века в храме в Благовещенском, тоже ко мне две женщины подошли, Батюшка, может, вы ее уберете, какая-то она страшная. Я говорю, голубка, эта икона, ей 400 лет с лишним. Что-то перед ней молились уже народу, там, тысячи и тысячи. И никто не считал. Просто время-то ушло вперед. Многие любят такое все сладенькое, зефирно, масляно-розовое. А настоящую икону, для которой бы любой бы в свой музей бы взял, ну, просто не понимает. Некоторым же нравится, там, ну, я не знаю, некоторые певцы, которые, я считаю, что только под автоматом можно слушать. А зал собирает и деньги вместе с залами. Но это не значит, что это искусство. Просто людям нравится. Ну, людям нравится и штаны дырявые носить уже в мороз. Так что мало ли что нравится людям. Наша задача прививать вкус. К нам зашел один епископ, говорит, ну, ваш самый красивый в Москве.
Да, росписи, он, да, сказал, одни из лучших, да, росписей в Москве. Да. Ну вот, у человека есть вкус.
Мы эти иконы собирали четверть века. Ну что тут сделаешь? А вот святейшему патриарху Алексею очень понравилось. Тогда еще не все были вывешены, и не все мы еще отреставрировали. Реставрация некоторых икон шла по году. А я когда в наш храм прихожу, я прям обмираю от радости. Мне даже не верится, что это вот наши художники, реставраторы вот такую работу сделали. В общем. Я думаю, пройдет поколение, и вкус воспитается. Почему? Ну, они привыкнут к хорошему. Кому балет, а кому ансамбль песни и пляски. Вкусы разные.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Скажите, я как-то слышал на одном светском радио, вы говорили, что у вас был опыт примирения венчанных супругов, которые хотят развестись. Вот скажите, как вот их судьба сложилась? Хорошо ли все у них или нет? Сейчас я тоже переживаю с мужем эту ситуацию. Духовник предложил вот это примирение. Муж не воспринимает это предложение.
А и сейчас, вот, это я давно уже говорил. Сейчас я больше занимаюсь разводами. Сейчас как-то уже мириться не модно стало. Чтобы без драки разойтись, нужна помощь духовенства. Такого не было 3 года назад. А сейчас, пожалуйста.
То все... есть люди идут за помощью в разводе.
В разводе.
То есть они не хотят примирения, а именно чтобы вот, да, их рассудили, кому что взять.
Ну, там много всяких вопросов. И с детьми, и с имуществом, и, ну, много-много бывает вопросов. С адвокатами.
А при чем тут священник тогда?
Понятия не имею.
Понятно, когда человеку... Ну, нас...
Дело в том, что один мне знаком там сколько-то лет. Ну, к примеру, 20. И другой также.
Ну, что-то как-то совсем люди перепутали.
Ну да, конечно.
Супруги венчаны, муж умер. Обязательно ли погребение жены рядом с мужем?
Как в Древнем Египте, да?
Причем сразу, да?
Ну, я это имею в виду. Осталась верна. Так у язычников это было принято. В разных странах, в разных народах. Ты это имеешь в виду?
Ну, я надеюсь, что все-таки не сразу.
Ну, что ж, блажен, кто верит. А пусть будет по слову твоему. Ну, знаешь, какие вопросы люди задают? То есть полное отсутствие всякого присутствия чего бы то ни было. То есть полное непонимание. И незнание, кстати, астрономии. Что, дескать, наша планета, она имеет форму эллипсоида.
Работаю учителем в школе. 2 месяца уже. Дети не любят, не уважают. Чувствую нервную тряску, когда иду на работу. Коллеги говорят, что это испытание, которое все они проходили. Надо потерпеть. Терплю, но ничего не меняется. Посоветуйте, что можно сделать?
Ну, для начала сходить на уроки коллег. А чтобы не всех обходить, ну, а так человек 5, спросить у директора и у завуча, вот кому вы мне посоветуете в целях методического опыта посетить чьи уроки? Я бы с этого начал.
То, что нет авторитета у детей, это говорит о профнепригодности или пока еще мало времени прошло?
Мало, конечно.
То есть здесь надо еще постараться.
Тут много, а потом непонятно, мужчина это или женщина. Тут кто-то вопрошает.
Да, тут не видно.
Да нет, я помню, все непонятно. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот что такое святость? Потому что вот есть и такие святые, которые
это все
друг с другом в ссоре.
За 5 минут все расскажу. Не надо ничего объяснять. Святость – это когда Дух Святый живет в сердце человека. Когда Дух Святый вошел в сердце человека, он святой. Если он Духа Святого не имеет, то он и не его. Имеется в виду Иисус Христос. Так Писание гласит.
Некоторые эпизоды в жизни тех или иных святых вызывают у людей недоумение и, может быть, даже осуждение. И они выпрашивают...
Некоторые эпизоды вызывает недоумение, осуждение, даже когда читают о Господе нашем Иисусе Христе. Это говорит не о том, что Христос там ошибся или не то сделал, а то, что люди не понимают. А это же обычно. Обычная история. Чтут и не разумеют. Вот в отдельных случаях можем попытаться объяснить. В большинстве случаев бесполезно.
Это к вопросу, почему Господь притчами к людям говорил и только некоторым объяснял?
Ну, отчасти поэтому, чтобы в дальнейшем до человека дошло по мере его возрастания в христианстве.
Понимание слов Христа, это уже говорит о том, что человек немножко подрос.
Конечно, да.
А так вот сразу объяснить суть?
Не всем. Нет, большинство людей вообще, даже если у них была попытка как-то, ну, прочитать Новый Завет, они ничего не понимают.
От нежелания понять или от неспособности понять?
Ну, это, в общем, одно и то же. То, чтобы понять, нужно желание. Но, с другой стороны, я встречался в жизни с очень такими людьми, которые называются простыми. Ну, 4 класса образования, которые ни одной художественной книжки не прочли. Не знают ни одного писателя. А в писании разбирались очень неплохо.
то есть складывали все слова только из Священного Писания в своем сердце.
Да, да.
И так вот. Кстати, порой вот вопрошают, полезна ли нашим детям современная литература? И вообще литература, может быть, лучше их вообще погрузить в Священное Писание и в то, что связано с церковной жизнью, а все светское из их жизни изъять?
Вот любой такого рода радикализм – это от лени. Ни отец, ни тем более мать думать не хотят. Они хотят, чтобы им дали заранее ответ на вопрос. Желание какого-то авторитета. Дальше тупо ребенка свинчивать в бараний рог, как сказал некий авторитет.
Хочется ребенка от соблазнов как можно дольше удерживать.
Правильное желание.
И вот они начинают его из всячески от всего мирского ограждать.
Тоже правильно.
Альтернатива тогда светским книгам. Это церковные книги, каким-то светским мероприятиям. Церковные мероприятия, вот только в это.
И результат, та пружина, которую человек сдавливает, она потом выстрелит, и мама улетит на другой конец города. Потому что все надо делать с уму. А без ума лучше пусть растет, как трава в поле. А вось что-то из него вырастет. Вот нельзя тупо действовать по инструкции. Вот фарисеи действовали тупо. И в результате Христа распяли.
Ну, их понимание закона, оно перевернулось, в конце концов, с ног на голову.
Ну да. А при таком воспитании разве не перевернется? Раз человек такое задумал, значит, оно уже перевернуто.
Говорят, что вот раньше святых было больше. Именно в силу того, что люди воспитывались только на церковной литературе, на церковных канонах.
Во-первых, это глупейшее выражение. Во-первых, что такое раньше? Во-вторых, что такое больше? А в-третьих, что такое святые? А в-четвертых, кто это мерил? Поэтому это... Вот то, что ты изрек, это, прости, это не к тебе относится. Это бред сивой кобылы.
Ну, люди знают святых древности. И могут...
И не только.
Вот. А современных святых не знают.
Так современных святых гораздо больше, чем древности. И вообще жить в нашем обществе, в современном, чтобы просто выживать. Еще умудряться детей воспитывать. Это просто подлинная святость должна быть в таком окружении.
Ну вот воспринимают святость как некие такие достижения сверхчеловеческие.
Обожди, да мало ли кто чего там считает, воспринимает. Это же бесполезно. С такими людьми даже ну, что-то обсуждать. Они априори все знают и так далее. От таких нужно бежать, как от атомной войны.
Ну, их просвещать каким-то образом, научать, возможно?
Ну, наверное, возможно, но ведь просвещать можно только того, кто хочет просветиться, а не того, кто все знает уже, как надо. Для этих удел калечить своих детей. Что они с успехом и делают?
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, почему, с одной стороны, государство сейчас прилагает много усилий, чтобы деток из интернатов усыновляли, то есть понимают, что госучреждение не может вырастить нормального человека, а с другой стороны пытаются внедрять ювенальную юстицию.
А потому что это совсем другая мотивация. Не то, что там детям нужна семья. А просто когда на сирот утратили 70 тысяч в месяц государство, это гораздо дороже, чем 15 тысяч, которые тратит опекун. Поэтому это просто прагматизм. Государству нужны деньги.
То есть они таким образом сэкономили.
Ну да.
Но желание иметь контроль над детьми и семьей, то есть у них все равно...
А как?
Но этот контроль разрушает семьи.
А кого это вообще беспокоит?
То есть государства нет.
Ну, вот, например, сегодня я узнал новость. В одном родильном доме в Москве, в котором никогда не производили аборты, теперь пришли другие врачи из другого роддома для того, чтобы там наладить производство абортов. С одни основания там этого не было. Что, аборт не разрушает семью? Конечно, не разрушает. Он ее убивает. А кого-нибудь это волнует?
Ну, немало людей в нашей стране волнует.
И вопрос. Все. Вот меня очень волнует. А что я могу сделать?
То есть воспрепятствовать этому процессу невозможно.
Ну, как? Что, бомбы кидать? Что?
Нет, а законный путь какой-то есть?
Он есть, но наш ведь законы принимают депутаты. А депутаты все как один за аборты.
Вот интересно, депутаты считаются это лучшие люди в стране.
Это кем это? Давай спросим на остановке. Ну, считаете ли вы, что депутаты – это лучшие люди страны? Тебе ответят.
Тогда как они попали в этот орган законодательный?
Через выборы?
Люди их выбрали.
Ну, я не знаю, как эта система работает.
Выбрали как лучших.
Ну, выбирают тех, которых надо. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Скажите, почему люди здесь на земле живут уже в аду, как вы говорили в одной из проповедей, но они не испытывают таких мук, как в аду после смерти? Вот они этого не ощущают, не осознают.
А с чего вы это взяли?
Ну вот богатый человек тот, который после смерти попал в ад.
Нет, там это притча. Это нереальная ситуация. Это притча, которую Господь нам преподал для того, чтобы мы лучше разобрались вот в том, что нас ждет. А на самом деле все гораздо страшнее. Вот, например, богатый, он посмотрел из ада преисподнейшего и увидел Лазаря на лоне Авраама. А там в преисподней никто никого не увидит, никакого Авраама. Тьма и хлад, и вечность. И никуда ты не обратишься, отче Аврааме. Пошли хотя бы кого-нибудь из твоих сожителей на лоне Авраама. И вот пусть он хотя бы моему брату скажет, нет, это невозможно. Между нами и вами непроходимая пропасть. Это все образы из притчи. На самом деле дело куда безнадежнее.
хотя немало свидетельств людей, переживших клиническую смерть и рассказавших о своих ощущениях после этой смерти. И они вот свидетельствуют о свете, о том, что их, им хорошо.
Ну хорошо, разве апостолы не свидетельствовали о том, что они видели Христа воскресшего? И что? Там же в этой притче сказано, даже если мертвые воскреснут, не поверят.
После таких свидетельств у человека ну, как такая уверенность, что все будет хорошо.
Но все и так хорошо. Рыбе хорошо в воде, а птице в воздухе. А если они меняются местами, обе задыхаются. Рыба задыхается в воздухе, а птица задыхается под водой. Всем хорошо. Одной в раю, другой в аду. Один мудрый такой христианский философ сказал, что ад – это место особой милости Божией. Для тех людей, которые не любят Бога, не знают Его, знать не хотят. Их вообще вот, они вот ездят по миру, по разным ресторанам, заказывают там поесть, там поесть. Все их удовольствие в жизни – это поесть. Поесть, потом вот обсудить, почмокать. Почему вот огромное количество передач во всех странах про еду? Потому что для человека главное пожрать. Вот и все. Но разве это не ад? Ты же что, готовишь червявшую пищу?
Если грешнику в аду хорошо, то какая же это мука, о которой сказано в Священном Писании?
А потому что там человек будет не триллион лет, и не 40 триллионов, а всегда.
Но ему же хорошо.
Нет, ну хорошо это пока он здесь. Это очень недолгий срок.
Но вы говорите, что ад – это милость Божья к грешнику.
Ну да.
А в чем милость заключается?
Ну если... милость, вот представь себе, некий гражданин, исполненный атеизма. Мне вот один человек сказал, что звонил отец и страшно ругался. Ты, говорит, второй год не поздравляешь меня с днем рождения комсомола. А я ему посвятил всю жизнь. А этот человек не посвятил комсомолу всю свою жизнь. Вот. Но почему-то отец требует, чтобы надо помнить. Я, например, не знаю, когда это день рождения у всесоюзного ленинского коммунистического, понятия не имею. Вот. А он требует, обижается. Ну и представь себе вот такого человека. Заставь отстоять всеночную на преподобного в Троице Сергиевской лавры. Что он будет испытывать?
Муку.
Адскую. Да куда ты меня притащил? Да что так душно? Да чем это пахнет? Да что-то все поют, ходят что-то. Ну...
Поэтому это...
Ты видел когда-нибудь, как дети стоят на молитву?
Да, конечно.
Молодые, сильные. То есть футбол могут часами гонять. А тут и так встанет, и так, и все, вот все. Уже мучает. Вот и все.
И вот человека мучающегося Господь отпускает.
Ну да. Потому что Господь милостив. Но он, человек не понимает, что он живет в аду. То, что ад для него родная стихия. Как червь навозный. Он же не знает, что он в навозе живет.
Но здесь, живя в аду, человек может удовлетворять свои страсти.
Частично.
А там же этого не будет?
Нет. Там никакую страсть нельзя удовлетворить, а они будут человека грызть. Прости, Господи, жрать-то хочется. А чем? Даже морды нет, куда это все запихнуть. Ест-то человек чем? Головой? Как мне один мой приятель сказал, Царство ему небесное. Ест-то головой. А то есть охота, потому что это страсть. А не во что. И ничего. Пятерочки нету. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Раб Божий Кирилл из Казани. Прошу вашего наставления. У меня к вам сегодня три вопроса. Первый вопрос такой. Вот, зная о том, что христианин должен довольствоваться малым и полагаться на волю Божию. И еще для тех, кто ищет Царствие Божие, не заботиться о пище и о еде. Вот в таком случае жизнь в кредит или в долг – это уже плохо, то есть нарушение Божьей воли?
Нет, это не нарушение, это просто неоправданный риск в нашей стране, где вор на воре сидит и вором погоняет. Можно всего лишиться и, не получив, за что заплатил, полжизни расплачиваться.
Понял. То есть лучше это не делать для христианина.
Причем христианин, для мусульманина тоже. И даже безбожникам не советовал. У меня нет мстительного чувства к нашим братьям, которые не знают Бога.
Спасибо, Господи.
Пожалуйста.
Второй вопрос такой. Вот думал о грехе воровства и задумался о том, о чем до этого не думал. Вот есть интеллектуальная собственность, допустим, чтобы пользоваться компьютером, нужно купить программу. Но есть программы, скажем так, взломанные, которые можно скачать бесплатно. Вот это же тоже, получается, относится к воровству, если не покупать программу.
Я вообще в этом плохо разбираюсь. Это не моя компетенция. Но я слышал, что есть такой закон, который направлен против того, чтобы люди пользовались вот, нелицензионной продукцией. Это на усмотрение вашей совести.
Понял. Спаси Господи, спаси Господи. И третий вопрос такой. Если человек, может быть, даже близкий родственник или просто другой человек просит, допустим, чтобы ему налили спиртного напитка, то я правильно понимаю, что ни в коем случае этого нельзя делать во благо, да?
Нет, если вы сидите за столом и пришли, допустим, на свадьбу, или на похороны, то и тот говорит, протяни бутылочку, я себе долью. Что тут такого, я не пойму. Духовная жизнь стаканом не регламентируется, а только заповедями Божьими и собственной совестью.
Объясните, пожалуйста, слова из Откровения Иоанна Богослова. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Неужели холодное к Богу отношение ему более угодно?
Дело вот в чем, что речь идет не о температуре по Цельсию. Речь идет о равнодушии. Это теплота, это вообще равнодушие к Богу, к религиозным вопросам, равнодушие к состоянию собственной совести и так далее, и так далее, и так далее.
Но то, что мы вот сейчас наблюдаем, например, в очень таком массовом порядке.
Да, да, совершенно верно.
Потому что уж, казалось бы, самое родное – дети собственные, и то равнодушие к ним.
Да.
А в чем причина такого массового равнодушия, батюшка? Что это за болезнь такая, эпидемия?
Ну, это, можно сказать, эпидемия, потому что на протяжении целой сотни лет люди получали специальное антисемейное воспитание. И антидетское. Все советские люди заражены синдромом опасной такой болезни. Называется абортивное сознание.
То есть это принадлежность именно нашей, советского.
А ввел-то это Ленин в 20-м году.
А вообще в мире, в других странах иное отношение?
В Америке в 72-м году введены аборты, разрешили. Фора 50 лет.
Но то, что мы преуспели в этом, по боли всех, это очевидно.
Впереди планеты всей. И цель прям была обозначена. Уничтожение семьи как таковой. А дети должны были передаваться государству, а из них сделали бы солдат мировой революции. И такие создавать коммуны, где в каждой коммуне юрский стоит. И вот эти республики шкиды делают солдат для мировой революции. И они все жертвы пали, та-та-та-та-та. Так сказать, они все падают жертвы. А юрский и вся эта команда Троцкий, они пожинают добрый плод.
Господь призывает в Евангелии к тому, чтобы мы никого не осуждали. Но бывает, что, читая творения святых отцов, мы находим в них осуждающие, гневные высказывания в адрес грешников и даже сравнение их с животными. А как нам правильно рассуждать о поступках других людей, чтобы не впасть в грех осуждения?
Надо осуждать грех, а не самого человека.
То есть суметь это отделить. Но как? Если человек совершает проступок против меня, я же гневаюсь на человека.
А гнев вообще не творит правды Божией и является смертным грехом. Собственно, какая разница? Но он так согрешает, ты эдак. И то ад. Любой человек, находящийся в гневе, может подойти к зеркалу и посмотреть на себя. И увидишь человека в аду.
Несмотря на то, что твой гнев кажется тебе праведным.
Да это мало ли что.
Но он же меня обидел, он оскорбил.
Ну, любой алкоголик тебе скажет, я на свои пью. Для ему кажется, это аргумент.
Очень часто люди вопрошают, как он мог так поступить?
И к вечеру поступает так же.
Ну, по крайней мере, кипит возмущением очень долго, не понимая, что как такое могло произойти.
Ну, что ж тут понимать.
У меня муж очень ревнует. Уже 2 года он уверен, что я ему изменяю. Хотя я никогда этого не делала. У нас 4 детей. Хочет со мной развестись, потому что уверен в моей неверности. Я его очень люблю и боюсь потерять, но он мне не верит. Настолько одержим этой идеей. Батюшка, как сохранить семью, если он не дорожит нашими отношениями?
Никак.
То есть здесь признать, что дьявол победил в своем желании разрушить.
Ну, дьявол же трудится над сердцем. Либо двоих, либо одного. В сердце ревнивца уже победил.
И вот жена хотела бы этого...
И я бы хотел.
Но как?
Я не знаю. Нельзя же. Сам человек, он может покаяться. изменить свои мысли, изменить свои поступки, изменить свои речи. А как мы можем в голову чужого? То есть проломить ему голову и заменить ему мозги. Так что?
Да вот все ищут таких методов воздействия на человека, чтобы он понял, образумился.
Ну, понял, это лучше всего он поймет, если проломить голову. Лежит тихенько. Может быть, какое-то время постанывает.
Но образ мысли вряд ли это изменит.
Да нет, конечно.
СМС-пачка. Угу. Я человек воцерковленный, но люблю готовить и вкусно поесть. Это грех?
Этот грех называется чревоугодие. С чем и поздравляю нашего автора.
Входит в список смертных грехов.
Да. Это добавление в меню от отца Александра.
Я инвалид, передвигаюсь большим трудом. Моя православная знакомая всячески избегает мне помогать. Дала телефон службы бесплатных сиделок, а сама даже не зайдет, хотя живем в соседних домах. Мне обидно. Разве не должна она со мной общаться и помогать мне?
Конечно, нет. Наш дорогой инвалид немножко попутал. Христианин – это тот человек, который стремится всем помогать, а не тот, который берет за горло и говорит: «Ты должен мне помогать».
Но вот как только человек говорит, что он православный, с него почему-то все хотят.
Да, потому что они сами не православные. Вот, тоже. Многие так считают, что православные им должны вообще. Что все делали с утра до вечера, без обеда и бесплатно. Все время с этим сталкиваюсь.
Именно вот от православия, от церкви хотят. От государства нет. Там понимаешь, что с государством бесплатно невозможно.
И от Большого театра не хотят. А что это у вас такие билеты-то дорогие? Так, гражданочка, милицию вызвать? Или сами уйдете? Что вы тут в фойе шумите?
Возмущаются, но не скандалят.
Ну, про себя.
В послании апостола Павла к евреям говорится: «Ибо Господь кого любит, того наказывает». А какого рода это наказание? Как понять, что
наказ,
оно от Господа?
Объясняю в 1896 раз. Наказание – это от слова «наказ», «урок». Если Бог любит человека, он дает ему разные уроки.
Но человек это воспринимает как некую тяготу для себя.
А бывают наказания и тягостные. Например, учитель говорит: так, еще 16 примеров по геометрии сделаешь. И ученик воспринимает как это тягость. Учитель же хочет, чтобы он материал освоил.
Ну вот опять же, а что, разве Бог не может как-то иначе, чтобы мне было полегче?
Нет, он может. Бог, если хочет кого действительно покарать, он отнимает у такого человека разум. И все, человек полностью отдается на волю других людей. Покормят — будешь сыт. Не покормят — будешь голодный. Укроют одеялкой — будьте тепло. Не укроют — будешь мерзнуть. Полностью.
То есть у такого человека отнимается и возможность покаяния.
Да он вообще, он как люди сейчас любят говорить, как овощ.
Но это действительно серьезный урок.
Очень серьезно.
Почему в притче о талантах раб, получивший один талант и закопавший его, называет своего господина жестоким?
Ну, потому что не понимает. Так и ребеночек 3 лет замахивается на маму и говорит: плохая мама. Он хочет играть, а она говорит: надо спать, потому что завтра его надо тащить в садик. Все надо укладывать, гасит свет, что-то орать, и говорит: плохая мама. И замахивается на нее. Если мама не увернется, он ее ударит прямо по лицу. Ну, так не только дети поступают.
То есть такое детское отношение.
Ну да, очень много взрослых, они так и остались детьми, хотя возраст уже под 90.
Ну вот все всем должны.
Да, все мне должны.
Да, это грустно, конечно, прожить жизнь и остаться в таком сознании.
Ну да, в аду.
Пора нам прощаться.
Да. Всем доброго, дорогие братья и сестры. Спите спокойно. До свидания.
Всего доброго.
Поклонись.